Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Русская кинодвадцатка. 20 самых массовых картин советской эпохи. Андрей Рублев. Программу подготовил и ведет Сергей Юринин. Впервые в эфире 18 июля 98 года.
Режиссерским пультом Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринин. От путевки в жизнь до покаяния. 20 массовых картин советской эпохи. В этом выпуске Андрей Рублев.
Русь, Русь, все-то оно родное терпит, все вытерпит. Долго так еще будет, а?
Не знаю. Всегда, наверное. Все же красиво все это.
Андрей Рублев.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Поверх барьеров. Русская кинодвадцатка. Радио Свобода.
Лечу.
Ты куда?
Лечу. Лечу.
Андрей Рублев. Мосфильм. Творческое объединение писателей и киноработников. Год 66-й. В Советском Союзе разрешен к прокату в 71-м. Существует в версиях от 145 до... Авторский вариант 215 минут. Режиссер Андрей Тарковский.
После Рублева я работать просто не мог. Мне никто не давал этой работы. 5,5 лет.
Сценарий под названием «Страсти по Андрею» Тарковский и Андрей Михалков-Кончаловский.
Брежнев посмотрел минут 7-10. Сказал, скучища какая, скукота. Пойду в бильярд играть. И ушел играть в бильярд.
Главный оператор Вадим Юсов.
Андрей остается загадкой. И не только как бы для всех, но и для меня тоже.
Композитор Вячеслав Овчинников. В ролях Анатолий Солоницын, Андрей Рублев, Иван Лапиков, Кирилл, Николай Гринько, Даниил Черный, Николай Сергеев, Феофан Грек, Великий князь и Малый князь Юрий Назаров, Ролан Быков, Скоморох, Юрий Никулин, Патрикей, Михаил Канонов, Фомка, Николай Бурляев, Бориска, Степан Крылов, Строитель колокола, Болот Бишеналиев, Татарский хан, Сос Саркисян, Русский Христос, и в роли дурочки первая жена Тарковского Ирма Рауш, высший западный киноприз российской актрисы, хрустальная звезда французской киноакадемии.
Меня позвали к телефону. Андрей сказал: «Ирка, я тебя поздравляю». Я говорю: «С чем?» «Я тебе привез хрустальную звезду».
Радио «Свобода», Петербург. Постоянный участник нашей программы, режиссер и киновед Олег Ковалов.
В 60-х годах случилось невероятное. На экран пришел человек-философ. Крупнейшие режиссеры нашей страны делали фильмы о людях, которые не пытались переделать мир, а пытались его осмыслить. Фильм Тарковского, безусловно, был лучшим в этом ряду. Более того, вероятно, это самая грандиозная отечественная картина 60-х годов.
Слава Рублева началась со сценария, который был опубликован в 64-м в журнале «Искусство кино» и ходил по рукам наравне с самиздатом. Из Москвы знаменитый соавтор Тарковского, третий, как тогда говорили, Андрей, режиссер Кончаловский.
Сценарий писался очень, как все писалось в этом возрасте, легко. Легко и бездумно, я бы сказал даже. Потому что получилось 250 страниц. Три фильма. Мы писали на даче, сидя у нас на Николиной горе. И моя мама готовила нам замечательные омлеты с чесноком и с помидорами. И давала кончаловскую водку на черной смородине. Так что сказочная была жизнь. Конечно, были опасения, религия, зачем нам религию вносить, служители культа, иконы. Но как-то не было ощущения никакой тяжести в этом. Конечно, потом была длительная пауза из отдела ЦК по культуре. Очень длительная пауза была. Потом Андрея вызвал Ильичев, секретарь ЦК по идеологии, и спросил его: «А когда, собственно, будет готов фильм?» И Андрей сказал: «Через полтора года, наверное, не раньше». Он успокоился и сказал: «Ну, тогда запускайте». Потому что он знал, что его уберут и придет Демичев. Я думаю, что он хотел подлянку Демичеву кинуть.
Андрей Рублев, новелла первая, «Скоморох», 1400 год.
«Скоморошлива тазая!
Незабываемая роль Ролана Анатольевича Быкова. Официальная критика упрекала его за излишний физиологизм. Выдающийся актер привнес в картину смеховое народное начало, сам, кстати, сочинив песню своего скоморока.
«Отвернет нас, трундали, всякого! Царь, государь, на экране дверь, боярин едет! О, боярин свое пройдет, суть вы, скоморохи, все воры, пьяницы! Вас все кучи-кучи-кучи, на пятницу, на пятницу! Вот, как вы, добродяги! Сдохните в браге! Скоро вас всех будут на кол сажать! Оп!
Да вот гроза, переждать бы.
Ну, проходите. Может, брашки выпейте, смотри, как вымокли.
Спасибо, не пьем.
И баб не трясем.
На Каннском фестивале в 69-м Андрей Рублев был отмечен призом Международной федерации кинопрессы, ФИПРЕСИ. Затем, со временем, удостоился еще 8 международных премий. На кинофестивале в Монреале 95-го года включен международной кинокритикой в список 100 лучших фильмов всех времен и народов. Олег Ковалов.
Фигура Тарковского, несмотря на громкое признание, мне кажется, недооценена. Ибо этот художник, вероятно, самая грандиозная фигура, пришедшая в нашу культуру после 45-го года. Тарковский человек, который продолжил после войны традиции великой русской литературы. Он первый из послевоенных кинематографистов занялся всерьез теорией киноискусства и сделал не только личный авторский гигантский кинематограф, но сделал и личное авторское киноведение, личную авторскую концепцию кино как искусства. Главное в фильме не режиссерский прием, а главное присутствие некое божества, ибо божественной субстанцией заряжена пылинка, заряжен камень, заряжена река, заряжены струи дождя, которые у него идут на экране без конца. Он утверждал, что кинематографист должен выразить не некую идею, а некую глубину и непознаваемости жизни.
Милан, 84-й год, 10 июля. После пресс-конференции, на которой Тарковский объявил, что остается на Западе, он встретился с нашим коллегой, корреспондентом «Радио Свобода» Марио Корти.
Наша цель в картине была рассказать незаменимости человеческого опыта, поскольку рассказ ведется о жизни монаха Андрея Рублева, который был воспитан Сергием Радонежским, как вы знаете, в Троицком монастыре, в духе любви, братства, единения, в общем, в духе идеи Сергия Радонежского, основателя этого монастыря. Но в том все и дело, что несмотря на то, что Сергий Радонежский был глубоко прав, Андрей Рублев приходит к этой же идее, только пройдя через мытарство всей своей жизни, через кровопролитие, войны и ужасы, так сказать, междоусобиц, которыми полна история вот этого времени, русская, российская. То есть речь идет о том, что опыт преподать нельзя, его можно только пережить. Для меня это чрезвычайно важная концепция. В общем, это одна из главных тем нашей картины. Вторая тема очень важная была, это взаимоотношения художника народа и художника и власти. Эта проблема тоже очень важна, но она там раскрыта достаточно ясно и не требует специальных объяснений.
Радио «Свобода», Москва. Майя Туровская, автор изданных на Западе книг о творчестве Тарковского.
Я помню, когда нам первый раз показали этот фильм в Доме кино. Ну, я даже не знаю, какими словами это сказать. Это именно была классика.
«Стоп-кадр» – это название вышедшей на Западе книги бывшего сотрудника журнала «Советский экран» Семёна Чертока. В 1966-м главный редактор журнала собрал сотрудников, и я приехал из отдела культуры ЦК. Фильм «Андрей Рублев» с сегодняшнего дня не упоминать, он не историчен и не патриотичен.
Прихватили!
Картину, которая легла на полку, сгоряча хотели даже уничтожить. Новелла «Феофан Грек», 1405 год.
Тоже православные, правдолюбцы да христиане! Долго будете мучить злодея? Скоро вы это кончите! Сами грешники немыслимые, а туда же судите! Креста на вас нет!
В русской кинодвадцатке Андрей Рублев, автор лексикона русской литературы 20 века, профессор славистики Кёльнского университета Вольфганг Казак.
Jedes Porträt, das des Malers, das des Schriftstellers, das des Filmemachers, ist auch ein Selbstporträt. Тарковскийs Рублев ist auch Андрей Тарковский selbst.
Любой портрет, имеем в виду мы живописца, писателя или кинорежиссера, это всегда автопортрет. Рублев Тарковского – это сам Тарковский. Отдавая себе отчет в том, что фильм явился результатом его страданий под давлением цензуры, что язык кинообразов, придавший фильму такое величие, есть следствие цензуры, принудившей Тарковского к его технике, мы открываем нечто ужасное, а именно – отчасти своими качеством фильм обязан советской цензуре. Без гнета, без насилия эпохи не было бы противодействия художника. Те, которым выпало пережить войну, будь то Вторая мировая, Афганистан или Чечня, знают, что они никогда не были так близки к последним вопросам земного бытия, как в момент близости смерти. Это откровение – награда за страдания. Так и эта картина – дар за муки, через которые прошел художник.
Dieser Film ist ein Geschenk des Leids, das dieser Künstler durchstand.
Новелла «Страсти по Андрею», 1406.
Людям просто напоминать надо почаще, что люди они, что русские, одна кровь, одна земля.
Радио «Свобода», Прага, вспоминает Марио Корти. Его интервью с Тарковским звучало по радио «Свобода» и было опубликовано на Западе по-русски и по-английски.
В июле 1984 года я был в городе Удине у родственников жены. Я собирался провести несколько дней у моря где-нибудь между Триестом и Венецией. Кажется, было воскресенье, когда мне позвонили из Мюнхена. Тарковский решил остаться на Западе и завтра выступает с заявлением на пресс-конференции в Милане. Надо взять интервью. На следующий день первым же самолетом я вылетел в Милан. Пресс-конференция состоялась в Миланском клубе журналистов. Тарковский назначил мне встречу на час дня в отеле. Пообедали вместе Тарковский, его жена Лариса Павловна и я. После обеда состоялся пространный разговор, уже перед микрофоном. Тарковскому было за 50, но он поразил меня своей молодостью. неподвижностью и живым взглядом. В нем было что-то от Бориски, одного из героев Рублева. Фильм, кстати, я смотрел в Москве, в МГУ, в августе 72-го. Я жил тогда в гостинице «Пекин». Мне позвонила знакомая итальянка, стажерка в МГУ. Есть два билета. Помню, как студент, сидевший сзади, произнес: «А хорошо жили крестьяне в те времена, гораздо лучше, чем сейчас». Не уверен, но, кажется, на экране в тот момент шли кадры. «Ночь на Ивана Купалу».
А ты чё головой вниз просился? Совсем худо было. И нас зачем ругал? Огнем грозил пожечь.
Так ведь грех этот так вот ногами-то бегать. Творить там всякое грех.
Какой же грех? Сегодня такая ночь, все любить должны. Разве любовь грех?
Любовь братская должна быть.
А не все едино. Любовь же.
Что ты?
Радио «Свобода», русская кинодвадцатка. Главный оператор Рублева Вадим Юсов.
Хотелось найти природу, которая соответствовала природе прошлого. Ну, например, сцена ослепления. Для меня не было ясно, как ее снимать и где снимать. И только случайно я обнаружил лес еловый, совершенно без подлеск, с какими-то мхами на стволах деревьев, серыми, голубоватыми. Он представлял очень такое суровое, молчаливое, даже, я бы сказал, скульптурное какое-то впечатление.
Ну, погодь, старшой!
Смотрите!
Эх ты, козел! А ну, помоги ему, кусты! Где же моя нога? А черт, он нагайку потерял.
В русской кинодвадцатке Андрей Рублев. Ирма Яковлевна Рауш своим появлением в картине шокировала руководство Госкино.
Я человек по природе застенчивый и скрытный. Я не знаю, есть ли ее родивость в моем характере, но я режиссер детских фильмов и очень люблю снимать детей. И не случайно говорят, что дети лучшие актеры. Поэтому я изначально как-то эта мысль, моя ли, его ли, я не помню, но она должна была играть непосредственно ребенка просто. Поэтому это несчастный кадр, который столько, я помню, Романов мне кричал: «Как вам не стыдно?» Значит, вы позволили себе, вот там на экране входит дождь, и она писает в кадре. Почему это так возмутило? Хотя вот я еще раз посмотрела, по-моему, это абсолютно очень целомудренно, я бы сказала. Это, кстати, была моя идея. Андрей был в полном восторге, сказал, что замечательно. Я говорю: дождь идет, и как каждый ребенок. Идет дождь, и она невольно, значит, это...
Владимир Тольц. «Мир» в 66-м. Год выхода на экраны картины. Андрей Рублев.
В начале года в СССР возникает понятие «самиздат». 12 февраля на показательном процессе в Москве Юлий Даниэль и Андрей Синявский приговорены к 5 и 7 годам лагеря строгого режима за публикации на Западе. 4 марта Джон Леннон заявляет: «Мы, Битлы, популярнее, чем Иисус». 26 марта, 8 апреля на 23-м съезде КПСС Брежнев объявляет, что компартии в 88 странах мира объединяют почти 50 миллионов коммунистов. Брежнев провозглашает новую линию в культуре, как против очернительства, так и против лакировки. Кубинская делегация критикует Кремль за недостаточную поддержку Северного Вьетнама. На 23-м съезде Нобелевский лауреат по литературе Шолохов отвечает мировой общественности, протестующей против осуждения Синявского и Даниэля. В эпоху революционного правосознания их бы поставили к стенке. Лидия Чуковская выражает протест против заявления Шолохова. В Китайской Народной Республике разворачивается культурная революция. 30 миллионов будет репрессировано, миллион убит. Террор хунвейбинов шокирует даже наблюдающих за событиями нелегалов КГБ. Кастро заявляет, что Куба, где уже более 20 тысяч политзаключенных, быстрее продвигается к коммунизму, чем Советский Союз. 8 ноября киноактер Рональд Рейган избирается губернатором Калифорнии. В 1966 году рожденные в Америке супермаркеты распространяются по Западной Европе и Японии. В моду входят мини-юбки и цветные телевизоры. Число посещений киносеансов в СССР достигает 4 миллиардов 200 миллионов. На международном конкурсе молодых артистов в Варне первую премию с золотой медалью получает Михаил Барышников, СССР. Одна из самых популярных в мире песен 66-го года, когда был снят Андрей Рублев, «Strangers in the Night». Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people.
Русской кинодвадцатки Андрей Рублев. Продолжим через 2 минуты.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
На волнах. Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – русская кинодвадцатка, 20 самых массовых картин советской эпохи. Андрей Рублев. Программу подготовил и ведет Сергей Юринин. Впервые в эфире 18 июля 98 года.
Красиво, Владимир. А, князь? Ха. Это тебя немало город.
Эй, пошли! Нет, давай! Васька, пёсы, ну вечер рядом держи!
Я же тоже.
Я покажу тебе, сволочь владимирская.
Братцы!
В русской кинодвадцатке Андрей Рублев. «Набег 1408». По поводу сцен, сосредоточенных в этой новелле, Тарковскому приходилось объясняться. Мы не жгли корову, она была покрыта асбестом. Юрий Владимирович Никулин в роли монаха Патрикея, пытаемого во Владимирском соборе.
Больно! Ой, мама! Ой, мамочка, больно!
Сказал? Еще не говорил правду.
Что же вы?
Уходи. Уходи, что скажу. Посмотри, как русского православного невинного человека мучают ворюги Иуда. Татарская морда.
Врешь ты, русские.
Признал я тебя, на брата похож. Русь продал! Русь, признал я тебя, а?
А! Больно! Ай, больно! Ай! Не скажу!
Крест! Дайте крест православному.
Сейчас, сейчас, будет тебе крест.
Вы уйдете, а мы опять все построим.
Ай! Ой, блин!
Радио «Свобода», Петербург. Олег Ковалов.
Тарковский снял первый эпический фильм послевоенного экрана российского. В этом отношении фильм недооценен до сих пор. Лично я был во Владимире и видел те места, где Тарковский снимал, скажем, осаду Владимира. Церкви и монастыри стали в центре города, и как можно было снять коловращение конец вокруг стен храма? Немыслимо сложная постановочная картина. Как мог молодой человек, не имеющий опыта создания таких вот полотен, органично, естественно, легко и мощно сделать эпический фильм «Загадка русского гения»? Цензура приказала ему директивно вырезать все жестокие эпизоды, сократить диалоги фильма. Вышел шедевр, но фильм, как ни странно, стал камернее. Фильм стал более духовным, более ровным, более возвышенным. А мне жалко, потому что тот фильм говорил о том, что родилось некое чудо.
Я писать больше никогда не буду. Человека я убил. Русского. Я Господу обет молчания дам, молчать буду. С людьми мне больше не о чем разговаривать. Русь, Русь. Все-то оно, родная, терпит. Все вытерпит. Долго так еще будет? А? Феофан?
Андрей Рублев. Автор британской книги о Тарковском, ныне профессор датского киноинститута Марк Лефаню.
The thing that most struck Western audiences when Andrei Rublev came out.
Западного зрителя, когда вышел Андрей Рублев, в первую очередь поразила непринужденная откровенность, с которой решалась одна из ведущих тем картин – христианство. Это произвело огромное впечатление, удивило и даже ошарашило. Был 66-й год, конечно, не 30-е годы, но все же в Советском Союзе, где вся пропаганда продолжала быть антирелигиозной, тема оставалась запрещенной.
In the West to discover in the even in relatively liberal times like the 1960s.
И вот, на удивление всем на Западе, в эти относительно либеральные 60-е годы, появляется крупномасштабный фильм, снятый, что очевидно, при поддержке властей. Фильм, который высказывается за христианство. Это потрясало. Это воспринималось в каком-то смысле как прорыв, свидетельство того, что при коммунизме христианство осталось живым.
During the years of communism, what one comes back to here was the incredible confidence and skill with which
Поражала уверенность художника и мастерство эпического сюжета сложения, при том, что Тарковскому было только слегка за 30. Поражало то, как детально и сильно изображал он средневековье и его людей. Это прекрасно снятое черно-белое развернутое полотно включало всю Русь, всю ее жизнь, полномасштабный портрет общества, исполненный с невероятной изобразительной силой и страстью.
Portrait of society, and is done with such vigor and verve.
Вся картина в целом дышала мощным реализмом, и в этом смысле наиболее характерен последний прекрасный эпизод — колокол. Эпизод, конечно, символический. Тарковский мечтал, чтобы колокола, молчавшие при большевизме, вновь зазвучали над Россией.
Молчание. 1412.
О, хороший русский. Конина кушай. Хочешь, поедем в Орда? Моя жена будет. Моя 7 жен имеет. Русский жена нет. Каждый день будешь конина кушать, кмыс пить, деньги в волосы носить, а? Русская жена у татарской муж.
грязный не бывает.
А? Девочка, айда с нами, айда.
Слышь, Андрей, ты не горюй, покатают и отпустят, не смеют блаженные обидеть, грех-то какой.
Хрустальная звезда Рублева Ирма Рауш.
Образ дурочки претерпел огромные изменения, потому что там остались какие-то непонятности. Откуда вдруг разговор, что дурочку для греха привел? Ведь там совершенно непонятно, что она беременная дурочка. А был огромный эпизод, где в вымершей деревне дурочка рожала. И с этой дурочкой вдвоем оказался Рублев, и он принимал у нее этого ребенка, Татарчонка. И там звезда глядела в окошко избы этой, и дурочка вдруг заговорила. Она вдруг стала нормальным человеком. Все это вылетело. Но, тем не менее, зрители заставляют размышлять, о чем это идет речь. Так же, как, ну, как в кино полагается, поначалу снимали финал «Колокол», а потом многое снималось после. И поэтому дурочка идет, ведет под усы лошадь и идет Татарчонок. Я когда увидела на экране, я говорю, а ты что, это остался? А он говорит, конечно. Я говорю, ну будет непонятно. А он говорит, ничего, будут зато спрашивать. В контексте все это понятно, когда зазвонил колокол. Это чудо, создание колокола и преображение. Поэтому вполне закономерно, что идет эта вдруг просветленная дурочка.
Русское кино двадцатки Андрей Рублев. На этом фильме Тарковский встретил Ларису Егоркину, которая стала его второй женой и ассистенткой всех последующих картин. Сына, родившегося у них в 70-м, они назвали Андреем. Кремлевские руководители могли не считаться с мнением поборника картины Шостаковича, но были и другие люди, официальные, Георгий Арбатов, Александр Бовин, сотрудник отдела культуры ЦК КПСС и друг Тарковского Николай Шишлин, шеф отдела культуры ЦК Георгий Куницын, наконец, ценивший картину председатель Совета министров Алексей Николаевич Косыгин. Обнадеженный позитивным движением в верхах, 1 сентября 70-го года Тарковский записывает в начатом дневнике: «Я очень бы хотел показать Рублева Солженицыну». 17 ноября. Его, Солженицына, существование придает смысл и моей жизни. Через 14 лет, уже в Италии, Солженицын в журнале «Вестник Расхаде» только что напечатал длинную статью, в которой разносит моего Рублева. Почему сейчас, когда я нахожусь в такой опасной ситуации? Милан, 10 июля 1984 года. Марио Корти, Тарковский.
Не знаю, захотите ли вы ответить на этот вопрос, но недавно Солженицын высказывался не очень лестно, значит, по поводу вас, вашей картины. Рублев?
Легко отвечу на этот вопрос. Ну, во-первых, я очень привык к тому, что меня ругали за картину. Но меня поразило другое. Меня поразил несколько уровень критики Солженицыным картины. Уровень был очень невысок. Тем более, он упрекал меня в историческом несоответствии. И меня в высшей степени это поразило. Тем более, что картина Рублев сделана в высшей степени точно, в смысле соответствия с исторической правдой. Не только потому, что мы были очень осторожны, потому что эта проблема всегда очень остро стояла, в том смысле, что мы должны были очень точно и ни в коем случае не искажать историю. То есть, короче говоря, этот упрек совершенно неосновательный. Меня поражает, что Солженицын, человек образованный и знающий, так сказать, историю, человек, который должен был бы ее знать, ошибается в своих, так сказать, оценках в этом смысле. Вот. Затем он говорит о какой-то недуховности, что ли, персонажей и пренебрежительного отношения к тому, что мы называем молитвой, если мы рассказываем о жизни монахов, в частности Андрея. Но я поражаюсь опять-таки этому, потому что у нас не было цели специальной рассказывать об этом аспекте их жизни, наших героев. В общем, какая-то очень странная статья. такая сбивчивая, какая-то неясная. Главное то, что меня огорчил уровень, на котором Солженицын разговаривает с авторами фильма. Причем очень многие аспекты этой критики я уже выслушал в Москве по этому поводу от своего начальства. Как это ни странно, это очень странно.
Новелла «Колокол», 1423. Из дневника Тарковского. Бергман сказал, что это лучшее, что он видел в жизни. Андрей Рублев. Из Нью-Йорка Борис Парамонов.
Посмотрев в этот раз фильм «Андрей Рублев», я оценил его много выше, чем в Советском Союзе в 60-е годы. Тогда он мне, откровенно говоря, не нравился. Сейчас я радикально переменил свои мнения. И вот по какой причине. Я обнаружил в фильме ту концепцию русской истории, то понимание и видение России, которое и сам выработал, вернее, усвоил за эти годы. «Андрей Рублев» – фильм о том, что значило христианство в русской истории. О том, что его влияние, действительно громадное и определяющее, было амбивалентным. В России не произошло просветления исторических стихий. Свет и духовность не реализовались в истории, но выявились в иных формах творчества. Русская духовность неотмирна, она не делала попыток овладеть реальным историческим процессом. По-другому сказать, русская духовность женственна, а не мужественна. Мужественное начало в русской истории представлено не типом мужа, а типом насильника. Это очень ясно в фильме. Можно сказать, что это основная его тема. Женщина, сопровождающая Андрея, немая дурочка. Он ей не муж, он монах, знающий только творческие сублимации. Фильм ставит тему русской истории как тему мучительного выбора. Стоит ли просветленное духовное творчество того, чтобы в жертву ему была принесена реальная жизнь? Христианство русских сказывалось в том, что они в этой альтернативе предпочитали творчество, а не жизнь, предпочитали выбор, а не синтез, не обладали способностью синтеза. Не происходит мужественного овладения русской землей, русским женственным началом. Россия, женственная красавица, испаряется в некие мистические туманы. Такая сцена есть в новелле «Колокол». Остаются и плачут в обнимку два мастера, уходящие в чистое творчество. Один будет лить колокола, другой писать. Писать иконы. Это окончательное разделение мужского и женского начала России. Русский мужественный дух знает только творческие утешения. Землей владеет не дух, а грубая, непросветленная сила. Конечно, такая трактовка русской истории, русской метафизики не нова. Это бердяевская трактовка. Но она впечатляюще трансформирована в визуальный план фильма. Фильм значителен, что называется, по большому счету.
Андрей Рублев в переводе Марио Корти, идущий в фильме без перевода диалог итальянских гостей малого князя, ставшего великим.
Ma, chissà cosa ne salterà fuori da tutta questa parola. Tu cosa ne pensi?
Один черт знает, что выйдет из этого балагана. Как по-твоему? По-моему, ничего не выйдет. Прошу меня простить, ваше превосходительство, но я бы сказал, что вы опережаете события. О чем ты говоришь? Только взгляни на этих оборванцев, на эти шаткие леса. Именем Богородицы клянусь, что этот колокол ни звука не издаст. Ваше превосходительство, наберемся терпения. Мне кажется, вы недооцениваете безвыходную ситуацию людей, которые создали этот колокол. Прости, но эту штуку колоколом трудно назвать. Тем не менее, ваше превосходительство, они прекрасно понимают, что если эта штука у них не зазвонит, великий князь им голову отрубит. Этот безбородый мальчик, судя по виду, озабочен этим обстоятельством. Тебе не кажется? Вы слыхали, ваше превосходительство, что великий князь отрубил голову своему брату? Кажется, они были близнецами. Какая поразительная девушка, вы видите? О, мой бог.
Из Милана обозреватель газеты «Солнце 24 часа», киновед Луиджи Паини.
Un cinema apparentemente ermetico, quello di Andrei Tarkovsky.
Кино Андрея Тарковского кажется герметичным, но это только поверхностное впечатление. По-моему, его кино очень близко к нашему повседневному опыту. Просто надо его правильно понять, подходя к тому, что он внушает зрителю с достаточным смирением. В одной из самых красивых сцен его картины «Завещание» в «Жертвоприношении» мы видим мальчика, который поливает засохшее растение. Возможно, и на самом деле оно мертво, но, вопреки всему, ребенок продолжает его поливать. Тщетные усилия, как тщетно само искусство, тщетно в смысле материальной выгоды. Но именно эта тщетность искусства, как много раз повторял Тарковский, придает жизни смысл. Художник всегда берется за безнадежное дело. Так, в «Андрее Рублеве» мы встречаемся с Бориской, героем заключительного эпизода с колоколом. Бориска не знает, как отлить заказанный великим князем колокол. Его отец, знавший тайну, умер, не раскрыв ее. И все равно Бориска ввязывается в авантюру. Если колокол не зазвонит, великий князь отрубит ему голову, как говорит присутствующий посол. И когда колокольный звон разносится над землей, слезы, текущие по щекам Бориски, становятся нашими слезами. Это одна из самых волнующих сцен во всем кино Тарковского.
Петербурга, Олег Ковалов.
Тарковский был первым режиссером, который поставил личность художника в центр творимой истории. Тарковский показал, что исторический процесс может быть личным, интимным переживанием. Он показал историю как духовное переживание личности и показал о том, что высота человеческого духа, сам человеческий дух, может быть созидательным началом, и он может преобразовать эту землю, он может преобразовать, преодолеть, превозмочь все тяготы истории. Не революционное насилие, а вершины человеческого духа были показаны в фильме Тарковского «Андрей Рублев». И именно поэтому, вероятно, в конечном счете, он стал лучшим фильмом десятилетия, лучшим фильмом 60-х годов, фильмом, который сконцентрировал в себе тот запас духовного обновления, который пришел в нашу жизнь после войны.
Благословляется, освящается колокол сей, краплением воды сия священной, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Мои фильмы идут в Советском Союзе. Я вижу начало моей посмертной канонизации, писал Тарковский в Париже 3 ноября 1986 года, уже лишенный советского гражданства и менее чем за 2 месяца до кончины. Андрей Рублев. Картину под музыку Овчинникова завершают цветные кадры рублевской иконописи с крупным планом Христа, а нашу передачу Ирма Рауш.
Одна женщина в Союзе кинематографистов вдруг мне позвонила и сказала: «Ирма Яковлевна, вы не хотели бы съездить в монастырь?» Я никогда в монастыре не была. И говорю: «Хочу». Это Коломенский монастырь, это монастырь Ксении Блаженной. Когда они посмотрели Рублева и что я играла Блаженную, это почему-то на них произвело такое впечатление, что они очень захотели со мной познакомиться. Я и была человеком верующим, как, ну, так же, как Андрей. А вот в этом монастыре, во-первых, они замечательные совершенно женщины. Игуменья, матушка Ксения, она окончила университет, факультет журналистики. Ее вторая помощница окончила театральный институт. Они очень образованные девушки, очень много пишут. Сейчас они пишут словарь. И мне было так с ними интересно, что такое православие, я там поняла это. Она, матушка Ксения, меня спросила: «А вы вообще-то исповедовались когда-нибудь?» Я застеснялась, говорю: «Да нет». Она говорит: «Вот отец Алексей пришел. Идите, идите вниз». Я прихожу исповедоваться. Я растерялась совершенно, потому что, ну, знаете, это все вопрос сложный. Но, правда, когда я увидела этого отца Алексея, это совершенно божий человек такой. Мы с ним сели за столом, и я ему начала долго объяснять, что я совершенно не умею, я не понимаю смысла исповеди. Он на меня смотрел такими, очень у него голубенькие глазки такие, ну, понятно, говорил он, ну, понятно. И потом дальше, я сама не поняла, как я с ним разговорилась. Он говорит, вот и слава Богу, ты слава Богу, говорил. И таким образом, через какое-то время я поняла, что я вроде как ему исповедовалась. И с тех пор я туда довольно часто езжу, столько там света, это совершенно другой мир. То, что я вот благодаря Рублеву попала в этот монастырь, Бог меня привел туда.
Андрей Рублев. В Москве над программой работали Марина Тимашева, Илья Дадашидзе, в Праге Лина Ширяева. Тексты читали Ольга Писпанен, Игорь Померанцев, Дмитрий Тарасенков, Андрей Шарый. Продюсер «Русской кинодвадцатки» Руслан Елисханов. Ведет Сергей Юринян.
Программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи. Уже той эпохи, будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, в 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддерживаем Бориса Николаевича Ельцина,
который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунизм. Коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше? Все знают, начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».